Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся в 629-й раз, и мы сегодня открываем Ветхий Завет. Мы на долгое время перемещаемся в Ветхий Завет. Это будут псалмы. Мы читаем с вами псалтирь, или иногда его называют по-русски также псалтырь. Но давайте все-таки договоримся использовать первый вариант. Это книга «Псалтирь». Книга псалмов – одна из любимых книг христианской церкви, одна из любимых книг отдельных христиан. Я бы сказал, одна из любимых книг Библии для многих-многих из нас. Для меня это точно одна из любимых книг Библии, потому что к псалмам обращаешься тогда, когда хочется что-то высказать, но слова не можешь найти. И ты понимаешь, что псалмопевец-то эти слова уж точно нашел. Мы будем с вами в псалмах довольно много времени, где-то около 3 месяцев, почти 3 месяца. Это песенник, это сборник гимнов, который порою называют сборником гимнов сердца человека. Этот сборник находится в самом центре Божьего Слова. Если откроете Библию в самой-самой серединке, просто у вас Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, и после Нового Завета ничего нет, нет никаких дополнительных схем, таблиц и прочего, ну или они есть, но их немного, и вы открываете такую Библию в середине, то вы откроете псалтирь. Возможно, кстати, вы попадете на 118-й псалом, который говорит, между прочим, о Божьем Слове. Это книга поклонения. Более того, это, с одной стороны, как я уже сказал, сборник гимнов нашего сердца, но с другой стороны, это сборник храмовых гимнов. Когда у меня болит сердце, или с другой стороны, когда в сердце большая радость, и я не нахожу слов, чтобы ее выразить, я обращаюсь к псалмам. Это вот это личное использование псалмов. Но с другой стороны, когда в храме устраивали поклонение, когда возносили хвалу Господу, обращались псалмам, потому что это и общая хвала, хвала церкви. Не случайно блаженный Амвросий называл псалмы многоголосием церкви. Это вот множество голосов церкви. Блаженный Августин говорил про псалмы как вершину всего Священного Писания. Мартин Лютер пишет, что псалмы — это настольная книга для всех святых. Жан Кальвин очень любил псалмы. Он говорил, что псалмы – это анатомия человеческой души. И мне нравится вот это последнее определение по поводу анатомии. Говорят, что все психологические переживания человека описаны в книге «Псалтирь». То есть то, что изучают психологи, то, о чем они размышляют, то, что они пытаются понять, практически все это описано в псалмах, все чувства, все эмоции, все порывы, все ветры, которые касаются нашей души, которые дуют в нашей душе, которые порою могут унести нашу душу в совершенно непонятном направлении, если эта душа не будет укоренена в Господе. Есть разные попытки рассортировать, сгруппировать псалмы. В частности, тематическая классификация. Ну, например, есть песни восхождения, есть молитвенные псалмы, есть мессианские псалмы, псалмы, которые говорят о Мессии. Есть псалмы отмщения. Мы обо всем этом будем говорить очень подробно. Кстати, про мессианские псалмы мы уже очень скоро к этому обратимся, когда дойдем до 2-го псалма. Таких псалмов 16. Ну, по крайней мере, 16 таких псалмов цитируется в Новом Завете в связи с Мессией. Но при этом я убежден, что все 150 псалмов так или иначе говорят о Христе. Это гимны, и они воспевают Христа, даже если это не сразу очевидно. Псалмы говорят о том, что Христос принадлежит Израилю, а Израиль принадлежит Христу. И хотя это единство нарушается человеческим непослушанием, человеческим грехом, в конце концов Христос и Израиль воссоединятся, придет это великое воссоединение. Псалмы, конечно, это песни. Это еврейские песни, они относятся к храму, они написаны в совершенно конкретных исторических условиях, конкретным народом с конкретной культурой. Однако для нас с вами эти песни тоже имеют свое применение. И вот тут важно учитывать некоторые обстоятельства и некоторые особенности. Мы живем с вами в новозаветные времена. Мы читаем псалмы как вершину Ветхого Завета, но при этом мы понимаем, например, что в псалмах Бог не представлен как отец для каждого из нас лично, или как Авва, отче или папа. Конечно, Бог – отец, и в псалмах тоже, но для всего Израиля, для всего народа, а не для каждого человека, который, ну, тем более, может называть его таким очень близким словом «папа». В псалмах этого нет. Псалмы ничего не знают о постоянном присутствии или пребывании Святого Духа. В них нет благословенной надежды Нового Завета. Второй псалом, который мы с вами будем читать, говорит не о том, что Бог заберет к себе церковь, а о том, что Он установит царство в Иерусалиме. И в этом плане псалмы, конечно, неоднократно говорят о втором пришествии Христа, но без учета церкви, которая тогда еще была не открыта. Помните, мы об этом размышляли в связи с посланием к Ефесянам. В псалмах мы читаем с вами о суде, но этот суд не относится к христианам, живущим по Божьей благодати. Верующие в Иисуса Христа на этот суд не приходят. Мы с вами уже говорили о том, что псалмы группируются тематически, и группируются они также по форме, потому что есть определенные принципы, которые свойственны псалмам. И интересно, что зачастую в одном псалме провозглашается принцип или идея, а потом эта идея разъясняется. Ну, например, в первом псалме провозглашается некий принцип или некоторая идея, мы еще увидим ее. А дальше в следующих псалмах эта идея разъясняется до восьмого псалма. И мы подходим к восьмому псалму как по лестнице. Восьмой псалом о творении. Псалтирь – это также богодухновенная книга молитвы и хвалы. Анатомия души представлена не просто для того, чтобы понаблюдать за этой душой, ну, как-то так, в отдельности, в некой стерильной атмосфере. Анатомия души представлена для того, чтобы увидеть, скажем так, взаимодействие этой души с Богом. Псалмы – это глубочайшее откровение души. Откуда появляются и почему появляются эти самые глубины? Почему они выходят на свет? Да потому что Бог их выводит, Бог их проявляет. Некоторые посчитали, что из 218 ветхозаветных цитат в Новом Завете 116 взяты из псалмов. А теперь поговорим хотя бы коротко об авторах псалмов. Здесь есть некоторые разночтения. Ну, например, в русской Библии, в русских переводах Библии некоторые псалмы, которые в английских и других переводах анонимны, в русских они отмечены как псалмы Давида. Но все же давайте сейчас исходить из того, что в большинстве переводов у нас получается, и то, с чем согласны большинство исследователей. 73 из 150 псалмов написал Давид. Не случайно про него говорится, что он сладкий псалмопевец Израиля. Но тут надо помнить, что он написал почти половину книги, но никак не все псалмы. Вот есть псалмы, которые написаны в духе Давида или по тем канонам, которые Бог открыл через Давида, но писал их не Давид. Кстати, есть псалмы, которые в большинстве переводов отмечены как анонимные или безымянные, но их автором вполне мог быть Давид. Есть один псалом, про который известно, что его написал Моисей. Это 89-й псалом. Два псалма написал сын Давида, Соломон. 11 псалмов написали сыны Кореевы. Мы еще будем говорить о том, кто это такие. Асаф написал 12 псалмов. Ефам написал один псалом. Ну и есть также, как я уже сказал, анонимные псалмы. Часть из них, возможно, принадлежит царю Давиду. Я уже отметил сегодня, что Иисус, как Мессия, открывается во всех псалмах. И придумал это не я, придумал это сам или сказал об этом сам Христос. Помните, о чем он говорил ученикам после того, как шел вместе с ними в Эммаус, а потом уже во время своего явления? 24 глава, 44 стих Евангелия от Луки. «И сказал им, вот о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне», теперь смотрите, «в законе Моисеевом», дальше, «и в пророках, и в псалмах». То есть он читал, он показывал и псалмы, которые говорят о нем. И это очень важно. Псалмы говорят о Христе. Я, кстати, не всегда это вижу в псалмах. Есть псалмы, в которых я лично сейчас, пока вот на данном этапе моей жизни, не могу увидеть Христа. Но это мои проблемы, а не проблемы псалмопевца. Это мои ограничения. Я думаю, что Господь рано или поздно эти ограничения снимет. Ключевое слово в псалмах – это слово «аллилуйя». Слово это в нашей современной церкви, к сожалению, стало клише. Оно затерто. Слово «аллилуйя» порой кричат, ну, совершенно непонятно зачем. Однако в Ветхом Завете это высшее выражение эмоций, обращенных к Господу. Есть также и ключевой псалом, и это 150-й псалом. В нем слово «аллилуйя» встречается 13 раз. Дело в том, что всегда псалмопевец исходит из похвалы. Даже в тяжелое время, даже во время испытаний, в центре похвала, обращенная к Богу. Псалмы концентрируют в себе великое посвящение, глубочайшие чувства, превознесенные эмоции, порой и мрачное отвержение. Это как игра на струнах человеческого сердца. Струны разные, высота разная, но созвучия получаются удивительные. Есть еще одно словосочетание, которое часто употребляют применительно к псалмам. Их называют садом Священного Писания. А Чарльз Сперджин когда-то писал о сокровищнице псалмов или сокровищнице Давида. Это сад, это сокровищница. Причем в саду ведь растут разные цветы. В настоящей сокровищнице есть разные сокровища. Мы увидим с вами, что псалмы на самом деле тоже очень разные. Однако они дополняют друг друга. Не случайно, кстати, псалмы вызывают ответную реакцию у самых разных людей. Именно в этом их универсальность. Они выражают ощущение всех верующих сердец во всех поколениях. Кстати, псалмы говорят о Христе то, чего не сказано в Евангелиях. Я думаю, что кто-то из вас удивится. Мы уже сказали сегодня, что есть вещи, которые в псалмах не упоминаются, но в Новом Завете они известны. Однако есть вещи, которые упоминаются только в псалмах. А в Евангелиях мы в лучшем случае находим на это ссылки. Ну, например, в Евангелиях мы узнаем, что Христос молился в Гефсиманском саду. Ну, а псалмы доносят до нас и сохраняют для нас эту молитву. Евангелия говорят, что Христос был распят. Псалмы говорят, что происходило в его сердце во время распятия. Евангелия говорят, что Христос вознесся в небеса. Псалмы же показывают нам Христа, уже восседающего на небесах. Это чрезвычайно важно, потому что, читая псалмы, мы, конечно, будем сопоставлять их с Евангелием.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во всех псалмах, так или иначе, в самом центре Христос. Некоторые псалмы особым образом называются мессианскими. В них описаны рождение, жизнь, смерть, воскресение, слава, первосвященство, царственное величие и второе пришествие Христа. То есть это мессианские псалмы. Есть также псалмы проклятия или проклинающие псалмы. Кстати, именно их больше всего критикуют. Это псалмы, обычно написанные в военное время, людьми, которые хотели мира и справедливости. Однако было очевидно, что ни то, ни другое не обрести, если не разобраться с неправедностью по заслугам и если не воздать неправедным людям. Кстати, некоторые проповедники, читая псалмы проклятия, как будто пытаются оправдаться. Ну, вот такие, мол, дикие люди были. Обратите, однако, внимание. Бог за это нигде не оправдывается. И я не буду. Бог будет судить землю. Он имеет полное право ее судить. И вот призыв псалмопевцев обращен к Богу и говорит именно об этом суде. И мы с вами еще будем разбирать это все подробно и последовательно, когда до таких псалмов дойдем. С другой стороны, есть и покаянные псалмы. Есть исторические псалмы, просто основанные на каком-то историческом эпизоде. Есть псалмы, описывающие природу. Есть так называемые праздничные псалмы, ассоциирующиеся с конкретным еврейским праздником. Есть псалмы молитвы и поклонения. Так что перед нами огромное богатство, и нам с вами предстоит его раскапывать. Еще одно предварительное замечание. Я понимаю, что сегодня много этих замечаний, и они, возможно, немножко сумбурны, но я хочу заложить сегодня основу, на которой дальше мы будем строить нашу беседу по псалмам. Замечание заключается в следующем. Псалмы в Библии расположены не в случайном порядке. Эти тексты, эти песни упорядочены. Некоторые считают, и я склонен с этим согласиться, что расположение псалмов параллельно пятикнижию. Ну, то есть просто по темам, как будто выясняется и высвечивается пятикнижие в псалмах. Первые 40 псалмов соответствуют книге Бытие. Псалмы с 41 по 71 – книги Исход. С 72 по 88 – книги Левит. Псалмы с 89 по 105 – параллельно книге Чисел. И, наконец, со 106 и до конца книги – это как будто второзаконие. И начнем мы с вами с псалмов Бытия. Как все это выстроено? Да тематически, конечно. Смотрите, первый псалом. Человек предстает в состоянии блаженства. Он блажен. Это некий совершенный человек. О том, кто он, этот совершенный человек, есть он на самом деле или нет, об этом мы еще будем говорить. Но пока это тот, кто блажен. Блажен муж, который, и так далее, говорится о нем. Затем перед нами мятеж. Об этом второй псалом. Отвержение совершенного человека. Это третий псалом. Конфликт между семенем жены и семенем змея. Это 4-й псалом. Совершенный человек в кольце врагов. Об этом 5-й псалом. Совершенный человек среди испытаний. Об этом 6-й псалом. Совершенный человек среди лжесвидетелей. Псалом 7. И, наконец, восстановление человечества приходит через человека. Псалом 8. Мы с вами будем видеть тематическую связь между псалмами. Эти переходы, иногда они более очевидны, а иногда менее очевидны. Наконец, псалмы учат нас не только читать, но еще и петь. Их не случайно исполняли в храме. Я, кстати, при моем отсутствии голоса петь не буду. Иначе вы выключите вашу трансляцию, ваши гаджеты и будете совершенно правы. Ну а теперь мы с вами переходим к первому псалму. Мы, по крайней мере, начнем сегодня его читать. Герой этого псалма благословенный, блаженный, по-настоящему счастливый человек. Кто же он? О ком идет речь здесь? Я начну читать первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Кто же этот человек? Мы уже сказали, что это человек совершенный. Он именно поэтому блажен, именно поэтому он счастлив. А может быть, прообразом этого человека был Адам в Эдемском саду до грехопадения. Но ведь Адам упал, в нем произошло грехопадение. Я думаю, что герой первого псалма — это некий прообраз Христа, и, соответственно, через Христа прообраз христианина. То есть это не просто про то, что вот есть такой хороший, праведный человек, а это про то, что через Христа мы становимся по-настоящему праведными людьми. Он противоставляется неблагочестивому, неблагословенному. Так вот, по-настоящему благословен не первый Адам, а последний Адам, Иисус Христос. И тот, кто живет в этом благословении. Итак, с одной стороны, мы читаем о том, чего не делает благочестивый человек, и о том, что же он все-таки делает. Еще одна деталь. Благочестивый человек здесь изображен не в идеальных условиях, то есть не в Эдемском саду, не в ситуации совершенного мира. Он изображен среди грешников, среди насмешников. То есть это скорее наша сегодняшняя современная жизнь, а не какой-то идеальный мир. Псалмы не изображают идеальный мир. Это, я думаю, вы увидите еще неоднократно. Они и честны как раз тем, что изображают наш мир. Мир, который существует сегодня вокруг нас. Итак, первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Я хочу обратить ваше внимание вот на это развитие мысли, на эту динамику, которая выражена повторами. Этот блаженный, благословенный, счастливый человек, мы читаем, что он не ходит, не стоит, не сидит. Ну, то есть он как будто сначала ходил-ходил, потом должен был остановиться, он стоит, раздумывает. Потом его посадили, ему предложили место в этом совете нечестивых, он сел. Вот благословенный человек не делает ни того, ни другого, ни третьего. Причем тут три категории действия. Не ходит, не стоит, не сидит. Также три категории неблагочестивых людей. Смотрите, он не ходит на совет нечестивых. А это самая такая мягкая оценка. Нечестивые – это те, кто как будто выносит Бога за скобки. Это те, кто живет, как будто Бога нет. Вся жизнь у них выстроена, исходя именно из этого предположения. Они, может быть, не делают чего-то страшного. Они, может быть, не грешат как-то особым образом. Но они просто живут без Бога, и все. И вот не ходит на совет нечестивых. Дальше. Не стоит на пути грешных. Тут все ясно. Это люди, которые не просто отрицают Бога, они еще и осознанно грешат. Кстати, грешат все. Но когда речь идет о грешных, это люди, которым грех кажется чем-то нормальным. И эти люди, естественно, куда-то идут, и блаженный, благочестивый человек не стоит на их пути. А дальше еще более жестко. И не сидит в собрании развратителей. Развратители – это не просто люди, которые игнорируют Бога. Это не просто те, кто живет, как будто Бога нет. Они, во-первых, насмехаются над Богом. И когда они это делают, они также вводят в грех других людей. Они не просто развращены сами. Они развратители. Они развращают и других. И вот мы читаем о благочестивом человеке. И посмотрите теперь, как развивается эта динамика. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Тут слово «совет», кстати, можно по-разному переводить. Это то, где люди советуются. Ну и также то, где люди дают советы. Ну какой совет даст тот, кто вынес Бога за скобки? Дальше. Он ходил, решил остановиться. Нет, он не стоит на пути грешных. Чем дальше, чем ниже этот грех или чем ниже уровень человека, тем более останавливается наш герой. И не сидит в собрании развратителей. Есть определенные места, в которые ходить просто нельзя. Потому что вы сами начинаете ассоциироваться с этим местом. И тут сразу второй стих. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Что это значит, будем говорить завтра и продолжим читать с вами псалмы. Я напомню, что в псалмах мы будем довольно долго. В наших передачах мы будем читать по одному, иногда два, иногда три псалма. Так что читайте вместе с нами и молитесь, чтобы Бог вам многое открыл. А пока, друзья, всего доброго, до следующей встречи, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.